Приветствую всех, дорогие братья. У нас сегодня хорошее общение и весьма замечательная тема. Конференция такая братская, отцы и дети, связь поколений. И я сижу и наблюдаю за залом, очень внимательно. Думаю, а вопрос у меня такой, потому что у меня тема, как мне кажется, нелегкая. И поэтому и наблюдение в этом же направлении веду. Тема такая, почему нет связи поколений? Тяжелая тема, больная. Иногда очень даже. И я в свете темы сегодняшнего общения наблюдаю за нашим залом. Думаю, тема «Отцы и сыновья». И обращаю внимание, как мы сидим сегодня. Ну, кого-то смотрю, сидит отец, сыновья сидят. Приятно. Приятно. Очень приятно. У кого-то сыновей кто-то посадил спереди себя. Для чего? Ну, контролировать, чтобы видеть, да? Когда выйдет, чтобы за каждым шагом следить, чтобы где-то отдернуть, чтобы всегда был на виду. У кого-то так смотрю. Отец со своими друзьями сидит, а дети со своими друзьями. У отцов свои интересы какие-то, у сыновей свои интересы. Кто-то сюда приехал сиротой. Он приехал, а отец не смог. И вот он сидит один. Безотцовщина. А кто-то приехал бездетным. Сыновья не приехали. Или не захотели. Или что-то помешало. Братья дорогие, задаюсь вопросом, почему нету связи поколений? Так мы, пожалуй, вот здесь даже, как мы сегодня сели, мы где-то частично отвечаем на эти вопросы. Даже здесь мы показываем, что где-то даже друзья или свои вопросы какие-то, они нам дороже, чем отношения с моим сыном или с отцом. Сижу, и мне где-то даже тоскливо стало. И думаю, вот если был бы мой отец здесь, я бы, наверное, захотел бы рядом с ним сесть. И думаю, какой я хороший. А потом поймал себя на мысли, а если бы мой сын здесь был? Я его сегодня не взял, он маленький, он очень просился. Я говорю, тебе еще 8 лет только, нельзя тебе. Но если бы он здесь был бы, а мне братья говорят, ты проповедуешь, иди наперед. А мой бы сын сказал, папа, я с тобой хочу. А я бы сказал, вот там твое место. А здесь только для братьев, которые проповедуют, для служителей, для ответственных. И я поймался на мысли в том, что так вот я как раз и начинаю разрывать эти связи поколений. Нашел бы я себе смелости сказать, братья, ну а можно я с сыном сюда сяду? Или же с сыном вот здесь в рядах лучше сяду, чем на подиуме, так вот официально, торжественно, уважительно? Сложный вопрос связи поколений, почему они рвутся. Я прочитаю несколько отрывков из Деяний апостолов, хотя тема одна и та же. Это из 13 главы и после этого из 15, ну и дальше немножко из 16. «Проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». И 13 стих читаю. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Братья, вопрос задаю такой. Почему ушел Иоанн Марк? Вот этот юноша, племянник Варнавы, которого они взяли из Иерусалима, там, где он жил с мамой, в довольно состоятельной семье, удобства, большая церковь, все там очень хорошо. И вдруг дядя приехал вместе с другим служителем. По служению они вопросы решали какие-то. Его пригласили, взяли с собой. Он вместе с ними поехал в Антиохию. А когда из Антиохии Варнава и Павел были посланы Господом на служение, то и взяли и Варнаву, чтобы он служил им. Имели же при себе Иоанна для служения. Служение, я так немножко посмотрел, что это значит. Служить, помогать, исполнять чью-то волю. То есть, они планировали поездку, путешествие, точнее, да, довольно длительное. Много они не знали, где им придется трудиться, какие вопросы с ними у них там будут, переживания, трудности. И они взяли себе помощника. Вот такого для услужения. Где-то ношу, чтобы нес. Где-то, чтобы потом вечером костер распалить. Помочь, услужить. Взяли этого юношу. Но проходит какой-то период времени, и этот юноша уходит от них. Конечно, неприятная ситуация. Очень неприятная. Впереди еще большой масштабный участок служения. Много им еще трудиться, а вот этот помощник, он ушел. Разорвалось вот это вот такое вот служение, сотрудничество разорвалось. И мы знаем дальнейшие последствия. Задаю этот вопрос не первый день. Почему и в жизни, и в работе, в жизни нашей, и в служении происходит разрыв этих связей? Почему нету связи поколений? Почему одно поколение более старшее в одном углу собирается? В одном месте у них свои интересы, свои вопросы, своя жизнь. А у молодежи совсем другое. Братья, я не буду все брать из этого примера. Я прочитал больше как иллюстрацию озадачивания проблемы. Я разговаривал с различными по возрасту людьми. И с молодежью, с подростками. Разговаривал с более зрелыми. Даже с пожилыми людьми разговаривал. И задавал этот вопрос. Ну, может быть, не настолько я прям спрашивал, почему нету связи поколений. Ну, где-то я спрашивал, почему у вас с родителями конфликты, недопонимание с отцами, матерями. Что бы вы хотели изменить в ваших взаимоотношениях с детьми? Почему в церкви молодое поколение вас не воспринимает как служителя? Или игнорирует ваше слово? Как вы видите эту проблему? Братья, ну, и я выписал. И хочу и вам озвучить. В начале первая часть будет моего рассуждения. Это то, что более пожилые люди говорят. То есть старшее поколение, как оно считает? Почему нету связи поколений? Те, которые отцы, наставники, деды, как они видят, почему молодежь не идет за ними? Почему молодежь поступает по-другому? Почему молодежь живет по-своему? Ну, вы знаете, где-то это очень справедливо, молодежь это для нас. Но я в таком сейчас возрастном вот состоянии, да, такой возраст у меня, что молодежь говорят, ну вы же старше, а более средний возраст и пожилые говорят, ну вы же молодежь. Ну, я с теми и с другими соглашаюсь. Да, мы и старше, мы и молодежь. Ну, и поэтому, с одной стороны, я от пожилых узнал что-то, а что-то от молодежи. Почему нету связи поколений? И люди более старшего возраста говорят в сторону молодежи. Они люди несерьезные и безответственные. Очень часто молодежь несерьезная и безответственная. И даже по примеру, который мы прочитали про Марка, ну неужели он не понимал последствий своего поступка? Неужели он не осознавал, насколько это серьезно все? Как это так? Ему что-то не понравилось, что-то его не устроило, или что-то он домой захотел, или соскучился, я не знаю что. Он развернулся и ушел. Он даже не подумал, насколько братьям-служителям, апостолам будет тяжело. С какими трудностями и переживаниями теперь они будут сталкиваться. Какие последствия будет это иметь. Нет, он отстал от них. Он развернулся и вернулся домой. Все его больше не интересует, какие результаты будут, какие последствия будут. И очень часто я слышу от людей более взрослого возраста, более пожилых, что сегодня молодежь безответственная. Сегодня молодежь несерьезная. Наверное, где-то я даже и сам обращаю на это внимание. Что-то поручишь, дашь какое-то задание, к служению подготовиться, сделать что-то. И ты рассчитываешь, что если ты сказал, если ты дал задание, то значит, ты можешь ожидать какого результата? Положительного, да? Ну, а молодежь как? Ну, у меня не получилось, или мне кто-то позвонил, ну не захотел, ну, или еще что-то, надоело, устал. Массу найдет причин для того, чтобы этого не сделать. И для молодежи это кажется, ну да, ну с кем не бывает. Для людей более пожилых, но это аж раздражает. Это как ножом по сердцу. Как? Я тебе делегировал какие-то полномочия, я тебе дал какое-то задание, я тебе что-то доверил, я тебе возложил на что-то ответственность, я от тебя ожидаю результата, а ты так к этому относишься безлаберно. А ты даже не посчитался с тем, насколько это серьезно. Не оценил доверие, которое дано. И со стороны отцов, со стороны более взрослых, но это довольно серьезно. И они негодуют, и они не соглашаются, и в следующий раз потом они не хотят. Кому ему поручить служение? Да нет, спасибо большое. Он год назад нам сорвал уже одно мероприятие. Мы в поездку готовились. Он раздал участие за 5 минут до богослужения. Не-не, я больше не хочу. Да, я просил проповедь подготовить. В братской собрались, он сказал, нет, я не готов. Он что, не мог раньше? Друзья дорогие, и вот это происходит разрыв, нету связи. Отцы, они отталкивают и говорят, мы не хотим этого. Как это? Они настолько несерьезны, они настолько безответственны. Они подводят постоянно. Уж лучше мы сами как сможем, так и сделаем. И считаю в какой-то степени справедливый упрек для нас, молодежь, и нам нужно бы пересмотреть. Когда что-то поручают, понимать, что рассчитывают, на, если мне поручают, то рассчитывают на то, не на то, что я подведу или что я испорчу это, а рассчитывают на то, что я это сделаю, на то, что порученное мне я исполню. Друзья дорогие, но еще что отмечают, что люди пожилые, они имеют опыт. Более взрослого возраста отцы, они имеют опыт. Порой очень большой. Имеют навыки. А молодым людям это еще не свойственно. И когда делаешь первый раз, то даже хозяйки говорят, что первый блин когда-то и как там первый раз подгорает, да? Или комом. А когда уже не первый, а 101-й. А когда уже неизвестно, сколько раз эти блины жарят. И как-то все так привычно. Но порою из-за того, что первый раз комом, а потом и второй раз комом, и третий раз комом, и четвертый раз комом. И мне жена говорит, слушай, надо другую сковородку купить. Но это непригодно для блинов. Но порой и так бывает. Раз подвел, второй раз подвел, третий раз подвел. Но и уже не получается контакта. Уже и не хочется. Уже нету желания обращаться. Ну, что еще люди пожилые, с чем не согласны? Они говорят, что они игнорируют опыт прошлый. И так говорят, что все, что было раньше, устарело. Не принимают вот того опыта. Не принимают того, что было раньше. Они хотят сейчас что-то новое, какие-то новации. Вот сейчас хотят, да, это было ваше, это ваша жизнь, мы с этим не хотим и сталкиваться. А мы будем по-другому. А пожилые с этим не согласны. Говорят, как? Мы столько лет это делали, и это было хорошо, и это получалось, а вы теперь не согласны? Почему? Знаете, когда я первое время вот только начал ездить как водитель, то, ну, и как-то ехал, и рядом со мной сидел мой отец. Вообще это была такая сложная ситуация и для него, и для меня, что после этого он отказался вообще ездить. Он сказал, я понял, я больше с тобой не буду ездить. Ну, хотя потом, когда я научился, имел уже опыт, то он ездил со мной. Ну, и вот такая ситуация. Впереди светофор загорается. Ну, и расстояние, ну, довольно еще нормальное. Ну, я как шел накатом километров 60, так и еду. Ну, думаю, там будет, когда уже, я тогда и буду останавливаться. А мой отец, он напрягся. Он говорит, ты что делаешь? Надо останавливайся, красный свет. Я говорю, пап, да я успею. Он уже так, останавливайся, давай, нажимай на тормоз. Ну, я уже тоже так в напряжении каком-то. Ну, начинаю на тормоз жать довольно уже резко. Мы остановились, я говорю, ну, мы остановились. А он говорит, ты не знаешь, что тормозные шлангочки имеют свойство иногда лопаться? Или еще что-то может случаться? Ты никогда об этом не думал, что впереди может быть машина, а ты не успеешь остановиться. Потом, когда уже некоторое время я был водителем, и приходилось резко останавливаться, а иногда приходилось так, что я нажимал на тормоз, а оказывалось, что там пусто, ну и останавливаться передачей, там где-то стояночным тормозом, там с замком зажигания, да, играться, и все это в постоянном напряжении, потому что впереди машина очень дорогая. Но я вспоминал отца. И да у него опыт. Он потом мне рассказал, он говорит, я один раз, ну у меня был, говорит, такой случай, когда, говорит, светофор, впереди машина, говорит, это хорошо, что я не быстро ехал. Я, говорит, нажимаю на тормоз, машина притормаживает, потом раз, педаль проваливается, машина дальше поехала. Шлангочка лопнула. Ну, такое бывает. Не проконтролировали какой-то момент. И я, говорит, на стояночный тормоз где-то передачей остановился. После светофора, говорит, когда все машины уехали, аккуратненько на обочину съехал там уже. Друзья дорогие, вот опыт пожилых людей, молодежь, это больше к нам, к молодому поколению. Но не зря говорят, что все правила и законы, они написаны кровью. И отцы, они желают передать нам, они желают нам это показать. Они желают, чтобы мы приняли. А мы считаем, что? Ну, совдепия. Ну, это прошлый век. Это еще 80-х. Вот брат Петр объявил, говорит, вот, ну, сказал, что лет 30 назад, да, молодежь вот пела, а я думаю, а сколько здесь людей, которые даже представить себе не могут, что такое 30 лет назад. Для них это вообще, что это такое? Им что 30, что 130 лет назад. Они ни тогда, ни тогда не жили, да? Друзья дорогие, но 30 лет назад жили люди, жили и с чем-то сталкивались, и сейчас предупреждают, и говорят, будь осторожен, молодежь, вот здесь вот это не надо, а здесь наоборот, сделайте вот это. Почему они хотят? Да потому что, оказывается, в прошлых родах это было, в прошлых годах уже переживали прошедшее поколение подобную ситуацию, и кто-то ошибался. Кто-то травмировался, кто-то ранился, даже кто-то погибал из-за этого. И поэтому сегодня предупреждают и говорят, не делайте, не делайте. А нам кажется, ну что они, ну они опять все, вот с этим своим старым, вот было, вот тогда. Ну и что, что было, сейчас другая жизнь. Сейчас вообще и машины, автомобили, они устроены более современными системами торможения. Это вот, да, старые москвичи, лады, вот там вот все лопалось, вот там где-то не срабатывало. А сейчас, сейчас, вы знаете, как оно все устроено? Да, почему-то статистика говорит, что дорожно-транспортных происшествий не уменьшается, а увеличивается. Почему? Машин больше, да? И женщин за рулем, да? Понятно, на братском можно так сказать. Много можно найти оправданий. Друзья дорогие, братья дорогие. Что еще ставят где-то в укор или в причину, почему нет связи поколений, люди более взрослого возраста? Они говорят, молодежь сейчас имеет критическое мышление, весьма критическое, даже отрицательное. Ему что не скажешь, он сразу ответ на вопрос, а где написано? А почему вы так считаете? А может быть это не так? Они не соглашаются, они постоянно спорят. Они говорят, имею право на свое мнение. Это вы так считаете. Вы служители, вы старцы, вы так считаете. А мы, молодежь, считаем по-другому. Вот я и у Вани спрашивал, вот я с Федей переписывался, вот там Коля мне однажды так сказал. Мы имеем другое мнение. И происходит разделение, разрыв происходит. Мы, к сожалению, становимся по разные стороны баррикад. Отцы с одной стороны, а молодежь с другой стороны. И я так рассуждаю, думаю, а может быть хорошо иметь критическое мышление? Но не просто слепо всему верить. Если это сказали так, значит так. Может быть нужно все исследовать? Может быть нужно все пробовать? Может быть нужно самому убедиться? Братья дорогие, я нахожу, что Екклесиаст много чего перепробовал. И он говорит, что не стоит всего пробовать. Сколько много суеты, сколько много людей обжигаются, почему не верят, нету доверия. Я хочу сам исследовать. Я хочу сам убедиться, что это плохо. Братья дорогие, как это тяжело. Нету доверия, не принимается, постоянное несогласие. И вот отцы говорят, из-за этого происходит разрыв поколений. Когда вот такое отношение с вечным подозрением нездоровым, а отцы, они только хотят то, что они пробовали, вот они не хотят дать нам жизни. И отцы смотрят, смотрят на это, опускают руки и говорят, ну пусть идет, как идет. Не хотят, так не хотят. И это очень тяжело. Еще почему нету связи поколений? Потому что где-то хочется удобства, более свободы. А когда этого нету, то происходит несогласие, негодование. Поехали на благовестие. На чем поедем? На Ладе. Не поеду. Ну ладно, на Тойоте. Хорошо, если только я спереди буду сидеть. Поехали на общение. Не поеду. А почему? А там лавочки без спинок. Да еще и твердые. Да еще и пыль под низом. Да еще и на обед добавку, может быть, не дадут, да? Вот хочется вот такого вот, чтобы, ну... Знаете, вот санаторий или ресторан был. Пятизвездочная гостиница. Люкс, готель. Все включено.
Вот чтобы все удобства были. А, к сожалению, в жизни такого не бывает. Как-то разговариваю с молодыми людьми, говорю, почему ты так поступаешь? Он говорит, а я не хочу по-другому. Я говорю, слушай, дорогой, ну хочешь, тебе из своей жизни скажу. Не всегда в жизни бывает так, как хочешь. И иногда в жизни приходится делать через «не хочу». Или переступать через какие-то свои желания, амбиции. Порою нам нужно смотреть на жизнь попроще. Нужно где-то и смиряться, соглашаться, для того, чтобы была связь поколений. С одной стороны, мы говорим, отцы должны потянуться к детям, к сыновьям, а с другой стороны, сыновья должны потянуться к отцам. И порою отцы хотят, чтобы была эта связь поколений, но где-то не знают, где-то допускают ошибки, где-то неправильно что-то делают, и из-за этого страдают. Страдают и отцы, и дети, страдают поколения, страдают целые народы. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и сыновья, молодежь, подростки, чтобы мы со своей стороны сделали все, чтобы была эта связь поколений. Я потом в заключение еще скажу, апостол Павел, он нашел разгадку этой проблемы. Ведь когда ушел Марк, он начал болеть. Он начал переживать, Павел, для него это не, для самого была неприятная ситуация. Деяния апостолов, 15 глава, я прочитаю еще отрывок с 35 стиха. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыв в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». А здесь вторая сторона. Молодежь, я спрашиваю, почему проблемы со служителями? Почему проблемы с родителями? Почему нету живого общения? Почему вот таких вот близких отношений нету? И они со своей стороны тоже много чего говорят. И анализирую, думаю, где-то что-то несправедливо. Да, не объективно, субъективно. Где-то что-то утрируют, где-то видят только со своей стороны. Но на что-то, может быть, и нам, отцам, стоило бы обратить внимание. Мы читаем, что Павел не хотел, полагал не брать с собой отставшего от них Марка. Он уже один раз подвел. Он один раз уже, ну, можно сказать так, испортил им служение, да? Сделал им неприятно, сделал им тяжело. Зачем еще раз пробовать? Нет, достаточно. Кого? Его брать? Да нет, если он такой маменькин ребенок, пусть и живет там с мамой. Кого? Он такой безответственный? Нет, я не хочу больше. Зачем? Мы лучше другого кого-то найдем, более ответственного. Дать шанс. Я так назвал этот вопрос. Дать шанс. Первый раз не получилось. Давай попробуем еще раз. Я вспоминаю себя, когда мне, наверное, лет 8 было, а у нас в церкви молодежь во главе с руководителем молодежи имели такой хороший обычай. Когда ездили в какие-то поездки или были какие-то церковные мероприятия, после этого собирали фотографии и делали слайд-фильм. Делали озвучивание, какую-то тему очень хорошую, и для озвучивания приглашали людей. И вот однажды им для озвучения одного слайд-фильма нужны были различные голоса, и детский голос мальчика нужен. И они приехали к нам домой, родители спросили, родители говорят, можно. Они меня взяли и поехали мы к ним домой, к руководителю молодежи, для того, чтобы там делать запись. Ну, там всего несколько, там у меня было предложений, что мне нужно было. Ну, я весь день сидел, слушал, что-то там озвучил, что-то получилось, что-то не получилось. Но и руководитель молодежи в конце уже говорит, целый день мы записывали, говорит, ну мы завтра еще доработаем, и достаточно. А тогда еще компьютеров не было так, и знаете, запись делали на телефон, на магнитофон, на кассеты, на пленки. И вот, ну это было довольно сложно, потому что нужно было вовремя снять с паузы, включить на запись. Нужно было вовремя вступить, нельзя было потом раз так повырезать, соединить все. Ну и это очень долго шла запись, мы уставшие, но уже вечером, ночью даже поздно, уже разъезжаясь, руководитель молодежи говорит, ну, друзья, впереди Рождество ждет, и мы хотим этот слайд-фильм в церкви показать на Рождество. Поэтому убедительная просьба, чтобы это был приятный сюрприз для церкви, для молодежи, для всех, вы не рассказывайте. Чтобы потом им, ну, такой подарок рождественский о жизни церкви и о поездке молодежной летом. Ну, а вы представляете, вот и, когда Рождество, и вот я сижу на второй или на третьей лавочке, вокруг меня ребята, ну и как мне хочется, я же тоже записывал, да? И мне тоже, и мне хочется, и вот сейчас вот следующий слайд, а я знаю, о чем он будет. А так интригующе, так вот так хорошо-то, вот фотография такая, и вопрос, а что же дальше будет? Всем же неизвестно, а мне же известно, да? И, а что я должен делать? Ну, конечно же, я говорю, а сейчас будет это, ребятам, которые. И дальше идет, а я дальше говорю, а вот, вот сейчас я знаю, вот что дальше будет, и дальше рассказываю. И вот закончился слайд, закончилось богослужение. Подходит руководитель молодежи и говорит, мы тебя больше на запись никогда не возьмем. Братья дорогие, прошло много лет, столько слайдов записывали, столько служений мы совершали. Но вот с детства я запомнил вот эти слова «мы тебя никогда не возьмем». И с одной стороны, я себя винил. Ну, я, конечно, подвел. Ну, я сделал неприятно. Зачем? Они так старались. Они столько времени потратили усилий для того, чтобы сделать эту запись. А я взял вот так вот и не послушался, и мешал, и ребятам все рассказывал. Сюрприза где-то не получилось. Но с другой стороны, у меня так вот это вот «мы тебя никогда больше не возьмем». Дать шанс. Да, сегодня не получилось. Да, сегодня подвел. Сегодня где-то неправильно что-то сделал. Или вообще не сделал. Проигнорировал. Но, может быть, по какому-то времени попробовать еще раз предложить. А может быть, получится. А может быть, он все время страдал, Марк, из-за того, что он подвел. Может быть, он сокрушался. Может быть, он плакал. Может быть, ему хотелось доказать. Вот, и он думал, вот в следующий раз, если позовут меня в поездку на благовестие апостолы, ну я точно буду правильно поступать. Я буду все, и днем, и ночью буду трудиться, все делать, что скажет и Варнава, и Павел. А Павел говорит, не-не-не, мы уже раз попробовали, не хочу. Я полагаю его не брать. Поэтому, братья дорогие, ну мысль-то я такое обозначил. Шанс давать молодежи. Где-то нужно пробовать. Первый раз не получилось. Подвели, что-то неправильно сделали. Время пройдет, еще раз попробовать. Еще раз. А может быть, получится. И это будет очень хорошо. Они будут ценить то, что мы, не считаясь с теми проступками, с теми, что тогда они плохо сделали, мы опять их пригласили на служение, мы опять их пригласили что-то вместе делать, то они более ревностны будут и более ответственны. Еще что я увидел, ну, молодежь имеет такие вот свойства, движение, жизнь в движении, это как раз сказано о молодежи. Не имея даже направления, не зная куда, главное, чтобы было движение, да? Вначале мы поедем, а потом разберемся куда. Но вот это вот, ну, свойственно молодежи. И мы, как более взрослые, мы начинаем задаваться вопросом, куда вы собрались? Куда вы двигаетесь? Они говорят, ну не знаю, но главное, чтобы было что-то, там посмотрим. И какая реакция? Стоп. Нет, давайте определим вообще. Маршрут проложим, оценим все опасности, все издержки, вопросы, все текущие расходы, а потом зададимся вопросом, а какой имеет смысл вообще это ваше движение? И молодежь говорит, приплыли. Лучше бы они и не знали. Ну, знакомая ситуация, да? Ну, конечно, знакомо. И как же правильно поступить? Вот нам, как старшим, а что нам сделать для того, чтобы, во-первых, и не заглушить, не надломить, а с другой стороны, чтобы это было правильно? Вспоминаю один пример. Я его слышал от Евгения Никифоровича Пушкова. Как-то он рассказывал о своих внуках. В Харциске запланировано было евангелизационное такое богослужение. Сделали они пригласительные, открыточки такие, плакатики небольшие для расклейки. Ну и предложили в церкви, чтобы все желающие взяли и приглашали людей. Кто-то возле дома, кто-то на площади, может быть в парке, на работе. Приглашали людей на предстоящее богослужение. Ну и говорит, смотрю, два моих внука, одному 7 лет, второму 5, ну, если я не ошибаюсь, примерно такой возраст. Говорит, подошли и тоже взяли со стойки, где лежали эти пригласительные маленькие, взяли по небольшой пачечке и пошли. Ну, а я, говорит, в доме молитвы, беседы, какие-то вопросы, говорит, и я выходил позже. Выхожу, и что я вижу? Два моих внука остановили пожилого человека, дедушку уже, на велосипеде, и дают ему трактат. А я, говорит, слышу, что он в ответ говорит: «А, баптисты, а такие малые, а уже в секте, и еще и другим, вот бы сейчас снял ремня и да всыпал вам, вот ваши родители не пойми куда, и вас туда втянули». И я, говорит, а я, говорит, вот так со стороны и наблюдаю, думаю, какая реакция будет. И вот старший держит трактатик, а этот дедушка, он им высказывает, какие они плохие, какие родители. И вот, говорит, младший, говорит, которого толком не видно, подходит с ноги по колесу, бьет и говорит: «Ты что, баклан, что ли? А ну бери, кому сказали». Я, говорит, покрасынел, говорит, ужас. И у меня, говорит, вопрос, а что мне делать теперь? С одной стороны, такая мысль хорошая, ну, ревностные благовестники. А с другой стороны, куда мы с таким благовестием дойдем? Но я, говорит, понял, что я, говорит, сейчас очень важная задача для меня стоит, передо мной стоит важная задача. Мне нужно, с одной стороны, в правильное русло этих моих благовестников направить, а с другой стороны, не потушить огня ревности. Я, говорит, конечно, говорит, поругал их за то, что они так с пожилыми и используют такие слова. А с другой стороны, порадовался за то, что они дерзают в служении. Друзья дорогие, наша молодежь, подростки, наши дети, они порой вот такие. И можно сказать: «Стоп, остановитесь», сказать: «Да вы никогда, вы что наделали? Да столько жалоб от вас было, да как вы посмеете, да вы наше лицо позорите. Больше никогда вы не пойдете на благовестие или не поедете в поездку». И затушить этот огонь. Или же с другой стороны направить правильно. Указать, сказать: «Молодежь, вот это хорошо, вот это правильно. Дети, а вот это вот неправильно, это недопустимо. Поэтому нам нужно это правильное улучшить, еще усилить, а это неправильно вообще от него отказаться и больше никогда не делать». К сожалению, бывает другое. Мы пытаемся сработать суровостью. Строго запретить: «Нет», и все. Но, к сожалению, вот эта вот суровость, она действительно только действенна только до времени. Она имеет силу и успех только частично. Это как сжатие пружины. Да, ее можно сжимать. Ее можно потом еще сильнее сжать. И даже еще, и еще, и еще сжать. Но когда-то наступит критический момент, и пружина или лопнет, или же разожмется на всю. И тогда мы уже будем бессильны что-то сделать. Вот нам нужно быть чуткими к молодежи. Да, нам нужно останавливать. Мы не имеем права заниматься попускательством. Да, вы хотите, как хотите, так и делайте. Нет, нам нужно где-то останавливать. Но нам нужно направлять правильно. Не просто только запрет. Не просто вот ограничил и все. И на этом считай, что я справился с ситуацией. Все, они перестали делать. Они перестали ездить на служение. Они перестали быть в церкви. Да, они ушли. Нет человека, нет проблемы. Да нельзя так. Нельзя. Ну, а что нужно? А что бы нужно нам? Я написал так: попробовать понять и объяснить. Вначале их понять, почему они так поступают. И объяснить им, как нужно правильно, как мы видим, почему вот так, как они поступают, нельзя. Вот у меня дома сейчас там ремонтно-строительные работы. И как-то я уезжаю из дома своему сыну, которому 8 лет, я ему дал задание. Нужно было мусор поубирать. И я говорю: «Поубирай мусор». Сказал: «Вот это туда, там металл, в металлолом, там, значит, деревянные кусочки на дрова, этот мусор собери в мешки, будет машина в понедельник ехать, мы выставим мешки с этим мусором». Я приехал с поездки, смотрю, он ничего не сделал. Я его зову: «А ну, Олег, иди сюда. Ты убрал?» Он говорит: «Чуть-чуть». Я говорю: «В смысле чуть-чуть?» Ну, он говорит: «Я две железяки отнес». Я говорю: «Слышишь, Ты полдня дома пробыл, чем занимался? То на велосипеде катался, то младших гонял, за что в углу два раза стоял, а работу не сделал. Я ему говорю, слушай, так нельзя. На велосипеде кататься запрещаю, пока не поубираешь. Ну и опять уехал. Приезжаю, как вы думаете, сделано? Не сделано. Да, он на велосипеде не катался, но и ничего толком не сделал. Тогда я беру ремень и начинаю его наказывать. Наказал. Опять ему говорю, завтра, чтобы поубирал. Понял? Понял. На следующий день проверяю, не поубирал. И у меня такое негодование, у меня такое раздражение. Ну что это такое? Ну сколько ему надо? Я говорю, слушай, говорю, ты что, зачем ты это делаешь? Зачем ты меня раздражаешь? Почему ты не слушаешься? Пап, да я не хочу. Мусор убирать. Давай я тебе буду саморезы подавать. И вот тогда мне где-то пришла мысль. Думаю, ну, ему понятно, вот отцу помогать саморезы подавать, да? Или что-то подавать. Это понятно, это нужно, это строим мы дом. А мусор убирать, ну какое это отношение имеет к строительству дома? Я немножко порассуждал, думаю, стоп, так это мне надо себе сказать стоп. Потому что, ну, есть два варианта. Или я его сломлю, или же он просто воспротивится полностью и перестанет меня воспринимать. Я говорю, сынок, вот смотри, вот мы сейчас хотим дальше работать. Как мы можем здесь работать, когда здесь мусор? Вот нам завтра с тобой надо будет здесь делать работу. Но для того, чтобы мы могли завтра работать, нужно, чтобы здесь было чисто-чисто. И тогда завтра с тобой мы сможем работать. Понял? Понял. Вечером чисто. И я для себя взял урок. Во-первых, нужно понять, почему противиться. Да потому что он не считается, что это важная работа. Он думает, это ниже его достоинства. Почему он должен убирать? Значит, папа работает мусорит, а ему убирать, да? Но он так понимает. А когда он понял, что для работы нужно здесь убрать площадку, нужно вот эту сторону сделать чистой, ну тогда он согласился. Хотя ему также было неприятно. И также не хотелось, но было понимание, что это необходимо, это нужно. Братья дорогие, может быть и нам порой, нам нужно объяснить, понять, почему они неправильно, почему они против нас, почему не хотят. И объяснить, достучаться до них. Но и еще... И еще момент обращу, почему происходит разрыв вот этих связей, разрыв поколений, как считает молодежь, как считают подростки. И не один человек мне это говорили. Но, братья, я скажу это и вам. Говорит, потому что старшие, отцы, служители, они считают себя святыми. Они считают, что они всегда правильные. И все делают только правильно. А почему они не хотят по-честному когда-то признаться, что в чем-то были неправильны? А что я им отвечу? А я им сказал, не знаю. А я не знал, что им ответить, братья дорогие. Они говорят, а мы хотим, чтобы они были более открыты. Иногда, чтобы сказали, да, вот здесь мы были неправильны. Или чтобы отец мог сказать, слушай, ты это не делай. Потому что я через это прошел, ты посмотри, вот давай я тебе расскажу, сколько я пострадал, потому что делал вот это. Вот не делай, поверь мне, я столько страдал, я хочу тебе добра. Из-за того, что мы стараемся своим сыновьям, младшим, показаться только правильными, только хорошими, только лучшими, самыми святыми, а они видят, что это не всегда так, а мы пытаемся оправдаться. А мы пытаемся показать, что ситуация такая, кто-то подвел, но я все равно правильно поступил. И они начинают замыкаться, начинают от нас отдаляться. А вот когда-то признаться и сказать, да, сын, и я был неправ. Братья дорогие, я думаю, что мой отец, а я не раз об этом свидетельствовал, что у меня были тяжелые отношения с моим отцом, что он меня приобрел, когда он у меня попросил прощения. Это я так считаю. Но я думаю, что это так. Когда он попросил у меня прощения, вот тогда моя гордость сломилась. Может быть, где-то и нам нужно где-то объяснить, где-то показать. Жизнь бывает всякая. И мы тоже люди. Мы старшие, мы тоже во плоти живем, в теле ходим. Мы где-то можем ошибиться, где-то можем неправильно сориентироваться. И где-то нам тоже нужно останавливаться и просить прощения. Но мы вас учим, и мы хотим, чтобы вы наших ошибок не повторяли. Чтобы вы жили лучше, чем мы. Итак, братья дорогие, а я задаюсь вопросом, а как же исправляется ситуация? Думаю почему-то, что Павел, он переживал из-за этой разлуки с Марком. И вот он идет вместе с Силой. Вместе с Силой они идут на служение. И в Листре они находят там ученика Тимофея. И написано, Павел пожелал его взять с собой. И вот дальнейшее служение Павла, оно тесно связано с Тимофеем. И они так сдружились. И Тимофей, он много служил Павлу, он помогал. А потом он стал служителем. А потом он получал серьезные поручения от апостола Павла. Он устроял церкви, он рукополагал служителей там. Он решал большие вопросы. Апостол Павел на него мог положиться. И я задаюсь вопросом, так а как же приобретать? И младшим, и старшим. Как нам друг друга приобретать? Братья дорогие, на что я обратил внимание? Если будет у нас отцовство и сыновство, мы друг друга приобретем. Не только по названию, это мой отец. С какой нежностью, с какой добротой, с какой лаской Павел пишет о Тимофее. В послании к филиппийцам, 2 глава, 22 стихом он говорит такие слова. «Он как сын отцу служил мне». В благовествовании, как сын отцу, такие добрые взаимоотношения, отец родной. Я вспоминаю, как один царь израильский, он плакал перед умирающим пророком и говорил, отец мой, а почему? А потому что этот пророк, который порой его обличал, который где-то говорил ему слово Божие, которое неприятно было царю, он стал для него отцом. А он стал для него сыном. И он говорит, он как сын отцу служил мне. Молодежь дорогая, подростки, сыновья отношения, братья более взрослые, отцовские. И апостол Павел, он потом пишет одной из церквей и говорит, у вас так много наставников, но чего мало? Кого мало? Отцов. Нету отцов. Наставников, которые скажут, как правильно, которые обличат, которые накажут, выговорят, этих всегда достаточно. А вот так, чтобы по-отцовски, по-доброму, чтобы, как их мало, как их мало. Друзья, дорогие, я вспоминаю вот эту вот историю, которую рассказывает Иисус Христос про этого отца, у которого было два сына, и один из них назван блудным сыном. Несмотря ни на что, как он жил, что он делал, он приходит домой, и что он говорит, первое слово, «Отче, отче», а в ответ что слышит? «Сын мой, сей сын мой». Да, недопонимание, да, может быть, не так же, где-то жизнь протекает, как хотелось бы, но вот это вот отцовство он смог сохранить. И его сын, он был возвращен. И в самую тяжелую ситуацию жизненную он подумал, куда пойду? К отцу. Он не сказал, все, хватит жить. Жизнь не имеет смысла, пора заканчивать. Все, бессмысленна дальнейшая жизнь. Больше жить не хочу. Нет, он сказал, пойду к отцу. Интересно, что Господь, он и нам предлагает такие отношения. Отец и сыновья. Он не называет нас товарищами. Он не выстраивает отношения подчиненных и начальства. Нет. Отец и сыновья. Как это прекрасно. И апостол Павел в послании к римлянам говорит, что Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А когда мы дети, то мы имеем дерзновение. Мы имеем много благословений. Даже плохие дети. Но мы дети. Братья дорогие, как бы хотелось, чтобы и в нашей жизни, чтобы вот эти были отношения отцовские и сыновьи. Я так начал анализировать, думаю, ну я уже не один год член церкви, много лет. А кого бы из служителей я мог бы считать своим духовным отцом? И у меня внутри такая сладость какая-то возникла. Я вспомнил про одного старца, он давно уже в вечности. Был у нас в церкви такой служитель Григорий Васильевич Амелич. Дедушка старенький. Я думаю, вот это тот служитель, которого я мог назвать своим отцом. Которому я мог все рассказать. Которому я мог выплакаться. который меня мог понять, подсказать, научить, остановить. И вот с много лет прошло, его уже нету, а внутри осталась сладость. Духовный отец, который в самом начале моего духовного становления, когда много было ошибок, падений где-то, подскальзывался, не знал, как правильно, а где-то и знал, а не хотел, потому что где-то жизнь по плоти, любимые какие-то грехи появлялись, то он всегда был готов выслушать, помолиться, поплакать вместе. Друзья дорогие, как хорошо, когда есть отцы. Как хорошо, когда есть сыновья. Да благословит нас Господь, чтобы у нас не было, и чтобы вот этой темы мы больше, наверное, даже и не поднимали, почему нет связи поколений, чтобы эта связь поколений была, и связь была крепкая, чтобы мы друг друга понимали, друг друга любили, чтобы воистину это были такие прекрасные отношения отцов и сыновей. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.